Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Уважаемые слушатели Радио «Вера», здравствуйте. В этой студии приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А в гостях у нас сегодня протоиерей Вадим Бондаренко, клирик столичного храма преподобного Семёна Столпника Заяузы, кандидат богословия. Отец Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие Лиза, дорогой Алексей.
И сегодня, ну, как всегда, у нас здесь в программе «Светлый вечер» одна из тем, которую мы обсуждаем, исходя из евангельского чтения, Евангелие, которое будет читаться завтра во всех храмах 10 ноября на литургии, это Евангелие от Луки, 11 глава, ну и для людей, которые немного разбираются в церковной терминологии, 55-е зачало. Я думаю, что далеко не все наши слушатели знают, о чем идет речь в этой главе, но все знают о молитве, которая, ну, фактически устанавливается Иисусом Христом именно в этом евангельском фрагменте. Вкратце, Христа, когда он молился в одном месте, один из учеников его попросил научить молиться так же, как и он, и тогда Спаситель научил своих учеников, преподав им молитву «Отче наш». Та самая молитва, которую, я думаю, что многие люди, крещенные, некрещенные, верующие, неверующие, я думаю, даже православные, неправославные, христиане, нехристиане, но все равно знают хотя бы в общих чертах, и которая даже в годы советской власти, пронесенная людьми, еще раз повторюсь, зачастую совершенно неверующими, но как-то они ее пронесли вот от своих корней, от бабушек, дедушек. Все ее знают, молитва «Отче наш». Давайте, может быть, с Вадим напомним ее вкратце. Не вкратце, она и так небольшая.
Давайте прочтем.
Давайте.
На церковнославянском или на русском?
Как хотите.
Ну, давайте на церковнославянском, а потом уже будем обсуждать на русском. «Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого».
Да, вот такая совсем небольшая молитва, но, тем не менее, считается основной в христианстве, правильно?
Основной трудно сказать, но, наверное, раз она называется молитвой Господней, поскольку сам Господь в ответ на вопрос, как нам молиться, ученикам ее дал, наверное, так и есть.
Но я знаю, что у вас тоже, я думаю, как у любого человека, нас сейчас всех спросить здесь, есть какая-то история, совершенно не связанная с церковью, но связанная с молитвой «Отче наш». У вас же тоже наверняка такая есть.
Вы знаете, вот вы сейчас говорили о том, что многие знают эту молитву, и там верующие, неверующие слышали. Я вспомнил о том, что есть такое идиоматическое выражение «знать, как «Отче наш». Вспомнил и улыбнулся. Я, попав в армию, в учебку, на радиотелеграфиста я учился, и командир части в самом начале обучения сказал, что вы должны знать азбуку Морзе как «Отче наш». Я оглянулся вокруг, а там были узбеки, казахи и, скажем, представители неправославных народов, вот, и подумал, что сравнение не совсем удачное, но вот такое утверждение, сравнение есть. Как «Отче наш», значит, знать, чтобы от зубов отлетало.
Ну и кажется тогда, в таком случае, если все знают «Отче наш», ну пускай хорошо, пускай ваши служивцы ее не знали, да? Ну, спроси любого человека на улице. Ну,
наверняка... Я думаю, что и командир части, может быть, ее тоже не знал, но знал,
ну,
что...
наверняка в общих чертах сам текст молитвы, он знаком. Почему ей такое пристальное внимание? Неужели в ней какие-то скрытые смыслы есть? На ней написано там... Ни одна книга о ней написана.
Ни одна книга о ней написана, и многие святые отцы и духовные писатели обращались к толкованию и к размышлению над этой молитвой. Вы знаете почему? Я думаю, что вот здесь можно вспомнить слова Тертуллиана, раннего учителя церкви, который говорил, что молитва «Отче наш», в ней содержится кратко все Евангелие. Она полная, она очень содержательная, очень выразительная, и в ней, собственно, содержится и основа вероучения, как и в символе веры.
А что касается ее историчности, вот из Евангелия, из вот этого евангельского чтения, которое будет завтра в храмах читаться, мы знаем, ну, то, что она действительно была заповедана Спасителем, своим ученикам, ну, и, соответственно, через них всем нам. Но Есть ли какая-то история, может быть, у нее более глубокая? Быть может, вот в Евангелии написано так, а историки не то чтобы считают по-другому, но находят в ней какую-то историческую глубину.
Я понимаю, о чем вы говорите и спрашиваете. Были ли какие-то предпосылки возникновения этой молитвы, во всяком случае, в ее словесной форме? Да. У евреев еще во времена Вавилонского плена и после возвращения из Вавилонского плена стали складываться канонические тексты молитв. И главная молитва, которую евреи употребляли и употребляют по сей день, это молитва Амида. Молитва Амида очень похожая, если проанализировать, на молитву, которую дает Спаситель. Вот. Спаситель ведь тоже был иудеем, и окружение его было иудейским. То есть тем его окружали те люди, которые посещали синагогальное богослужение, которые слышали молитву, и Господь дает молитву «Отче наш» не из ниоткуда. Он основывает ее на традиционной для евреев молитве Амида. Собственно говоря, наверное, любая молитва, любое обращение человека к Богу, оно обусловлено потребностями человека. Вот. Иудеи ты, абориген ты с островов Океании или житель там Скандинавии. Вот. Каждый нуждается в общении с Богом, каждый нуждается в хлебе насущном, о котором говорится в этой молитве, и каждый нуждается, наверное, в прославлении Бога. Все это содержит молитва «Отче наш», все это содержала молитва Амида еврейская. Вот. Но если молитва Амида содержит 18 прошений, то Господь дает 7 прошений. Скажем, он делает ее более универсальной. Почему? В ней нет прошения о том, чтобы собрать расточенных из диаспоры евреев в Израиль. В ней нету прошения, это принципиально, чтобы именно в Иерусалиме наступило царство, царство Давида, потому что царство, Господь сказал, не от мира сего. Вот. И эта молитва, «Отче наш», собственно говоря, являясь в какой-то степени сокращенным вариантом древней еврейской молитвы, она универсальна для
большего
не только,
народа.
Не только евреев.
А вот какие 7 прошений там есть, если простым языком говорить?
Ну, если их разделять структурно, да светится имя Твое.
Вот это что?
Это прошение?
Что это значит?
Это тоже прошение. Это прошение, как бы и прославление в том числе.
А давайте на русском языке тогда. Ну, не будем ее, может быть, читать на русском, но как-то русифицируем немного.
Да светится имя твое, да будет свято твое имя. То есть своими делами мы напоминаем о том, что своими делами мы должны прославлять имя Божье. Как в Евангелии от Матфея сказано, так и да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели добрые ваши дела и прославили Отца вашего, который на небе. Еще мы знаем то, что для евреев имя Божие было священным. И произносить его нужно было с благоговением. «Да придет царство твое». Царство твое здесь не царство земное. Мы знаем учение Спасителя, а царство прежде всего небесное. Царство, которое внутри нас есть. «Да будет воля твоя на земле, как на небе». Мы на земле должны жить так, как живут ангелы на небесах, достойно прославляя Бога. Ну и далее прошение «Хлеб наш насущный дай нам на сегодняшний день». Хлеб – это, понятно, то, что необходимо для жизни человека.
Ну, хлеб не как там краюшка хлеба, краюха хлеба, а именно как еда, пища.
Я думаю, в том числе и хлеб как выражение всего того, что потребно, в чем нуждается человек для жизни.
Вообще всех бытовых благ. Да?
Я вспоминаю, что некоторые миссионеры рассказывали, писали, у них там в воспоминаниях есть, что когда они просвещали народы Севера, они не могли перевести дословно вот понятие «хлеб», потому что у некоторых северных народов у них же не растет пшеница, у них нет хлеба, у них есть рыба, например. И поэтому они переводили как рыбу нашу.
Даже. Рыба,
они,
рис.
Да, рис для рисоводческих
народов. Питание, знаете, что я вспомнил? Народов. Я вспомнил размышление над молитвой «Отче наш» митрополита Вениамина Фетченкова, вот, о буквальном понимании хлеба насущного. Он говорит, никогда не задумывался до 18-го года, когда попал на собор в Москву, что хлеб – это именно хлеб. А когда нам, архиереям, выдали по небольшому кусочку хлеба на весь день, я подумал, что да, вот это тот хлеб, о котором я, собственно, молился, и теперь я понимаю в буквальном смысле, что это такое. Вот, но
Это надо оговориться, что это были революционные события в Москве как раз.
Да, конечно, это 1900, да. И знаете, вот как я раньше думал, произнося Ектению, где мы молимся о плененных. Я думаю, ну где же эти плененные? Вот сейчас мы уже понимаем, что плененные есть не только где-то, а ведь они были там, и мы должны были и за них молиться. Где-то в христианских странах наверняка они были, ну а здесь уже это коснулось и нас.
Ну, всегда, в любое время в истории на этом шарике кто-то воюет, и кто-то у кого-то в плену.
Кто-то воюет, и мы поэтому говорим «Отче наш», не «Отче мой», потому что молимся мы не только за себя, за всех христиан, за всех тех, кого Господь объединяет верой и своим промыслом в том числе. Ну и говоря о хлебе, конечно, нужно понимать, что не только хлеб материальный, пища, необходимая для жизни, это еще и хлеб духовный. Это еще и хлеб духовный, поскольку не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих, и что мы еще называем хлебом жизни. Господь – это хлеб жизни, который установил таинство Евхаристии, это тоже хлеб, хлеб ради жизни вечной. И недаром та же молитва «Отче наш» читается в конце евхаристического канона, перед самим причастием, как мы читаем в бытовой жизни молитву «Отче наш» перед едой, так мы читаем перед причащением. Перед причащением под видом хлеба и вина, тела и крови Господних.
Вы имеете в виду ту молитву, которая читается?
Ту молитву, которая читается.
«Верую, Господи, исповедую».
Нет, я имею в виду пение «Отче наш» в храме.
А, вот... Пение «Отче наш» в храме уже после преосуществления даров.
Оно предваряет причастие хлеба вечной жизни.
Понятно.
«Прости нам», продолжая дальше, «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Долги наши – это не в прямом смысле долги, какие-то финансовые, денежные. Грехи наши, несовершенство наше, и тут же побуждение себя к тому, чтобы прощать других. Так же, как и мы, напоминаем себе, прощаем должникам нашим, обязывая, читая эти слова на молитве, себя помнить о том, что Бог прощает тех, кто прощает окружающих.
А почему это нельзя переложить в материальную плоскость? Ну, там, прости должника, а у нас же, в принципе, ну, как-то не очень хорошо давать долг, да, с точки зрения христианства.
Почему?
С точки зрения христианства, вы имеете в виду,
нехорошо
лихву брать, давать в рост. А что касается в долг, в том же Евангелии есть примеры, когда долги прощаются.
Ну да. Ну а почему все-таки нельзя какую-то материальную плоскость перевести?
Ну потому что прежде всего, можно материально, но прежде всего это молитва о духовном. Который, если вы хотите кому-то, Алексей, простить долг материальный, или хотите, чтобы вам кто-то простил... Ну, тогда поразмышляйте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вадим Бондаренко, клирик Московского храма святого преподобного Симеона Столпника за Яузой, кандидат богословия, сегодня у нас в гостях. И мы с отцом Вадимом говорим о молитве «Отче наш», различных ее аспектах, да, о молитве в частности, в общем.
Мы разбирали 7 прошений. Мне кажется, мы не поговорили о последнем. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Вот это что? Как, во-первых, это правильно перевести на русский?
Скажем, перефразируя, вы правильно перевели это на русский, оно так и звучит по-русски. Вот. Не введи нас в те обстоятельства, в которых мы можем согрешить. Вот. Пусть вокруг нас не будет поводов для того, чтобы мы проявили не лучшие свои стороны.
Но без обстоятельств каждый может быть правильным и хорошим.
Ну да, вот на самом деле вспоминают всякие истории, когда человек очень добрый, очень хороший, его все любят, а поставь его в какие-то иные жизненные обстоятельства, когда ему приходится принимать решения, несвойственные его характеру.
Вот продолжение этого прошения, ну, избавь нас от лукавого, как раз-таки об этом. Избавь нас от зла, избавь нас от дьявола, который дает эти искушения.
Я просто вспоминаю, как один священник... рассказывал, что когда его прихожане иногда, ну, рассказывают какую-то простую житейскую ситуацию, говорит, тут, батюшка, искушение, ох, как меня бесит, тут лукавый водит. Говорит, ну, какой лукавый тебя водит? Ну, ты посмотри, ну, просто, ну, это же какие-то обычные бытовые жизненные ситуации, из которых ты не знаешь, как выйти, не умеешь выходить, и у тебя начинается просто ответная негативная реакция. Но это же еще с точки зрения психологии все можно разложить.
А есть еще гормоны, из-за которых...
Химические реакции.
Да, химические реакции в организме, которые многих могут вводить в состояние...
Я еще вспоминаю пример где-то из Потерика, где монах в пост жарил на свечке яйцо, держа в ложке. Вот, зашел игумен, спросил, что ты делаешь. Это же грех, он говорит, что дьявол искушает меня. Дьявол вылез откуда-то и сказал, ну что вы, я сам у него учусь. Вот, действительно... Действительно бывает, что человек сам создает себе такие ситуации, в которых, собственно говоря, и изощриться не может враг рода человеческого. Хотя, собственно говоря, вы задали мне вопрос, всегда ли зло – это дьявол, всегда ли зло от дьявола, да, дьявол – отец лжи, то есть отец зла.
Ну, смотрите, отец Вадим, опять-таки, вот это прошение «не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Мы говорили, вы сказали о том, что все зло в мире, оно все равно идет от лукавого, от отца лжи, от дьявола. А как же фраза о том, что ни один волос не может упасть с головы человека без воли Божией? Значит, получается, что и когда человек попадает в какую-то тяжелую ситуацию жизненную, да, страдает, это тоже, значит, по воле Божией происходит?
Господь может попустить человеку попасть в такую ситуацию. Возможно, для того, чтобы человек укрепился в вере. Возможно, для того, чтобы в такой ситуации проявились какие-то лучшие его качества.
А может быть, это для того, чтобы искупить какие-то грехи, которые у него были в прошлом?
Ну, в земной жизни это очень сложно сказать, чтобы искупить грехи.
Потому что многие, попадая в какие-то тяжелые жизненные обстоятельства, спрашивают, за что мне? Вот это первый вопрос. Насколько он вообще оправдан?
Человек должен себе задавать такой вопрос. Почему я такое следствие, искать причину такого-то следствия, да? Угу. Почему это со мной произошло? Он должен задавать, он должен заниматься рефлексией, угу. Он должен думать над тем, прав был он в той или иной ситуации, угу. Но с точки зрения вот метафизической найти ответ, зачем это, наверное, мы в этой жизни угу. не дадим. Господь сказал, там уже не спросите меня ни о чем. У нас могут быть догадки, домыслы, но так, чтобы наверняка ответить, почему это со мной произошло, угу. наверное, сложно.
А вот насколько справедливо тогда просить о том, я сейчас не подвергаю ни в коем случае там, текст молитвы там, сомнению, да, но вот просто как так получается, что мы просим нас избавить от искушений, но они вроде как и полезны, нам для чего-то даются? Зачем мы тогда просим нас?
Человек не может жить без искушений. Во-первых, потому что мир лежит во зле, так угу. или иначе. Искушения угу. эти существуют и не по воле Божией, а по воле человека, который приступил однажды закон, и через угу. после этого закона в мир вошло зло. Угу. Вот. И попадать в такие ситуации мы будем, без этого не обойдется. Мы просим Бога, чтобы их было как можно меньше. Угу. Для того, чтобы проявлялась свободная воля человека, нужны, безусловно, такие ситуации. Угу. И это данность. Вы говорили о том, что ни один волос не упадет без воли. Безусловно, не упадет. Но Господь не ограничивает свободу воли человека. Господь не спасает нас без нас. Он дает возможность нам проявлять свои лучшие качества, необходимые для того, чтобы заслужить жизнь вечную.
Получается, что теоретически для каждого человека, какой бы он правильный там, и благообразный образ жизни ни вел, есть такое искушение, с которым он справиться не сможет.
Я попробую ответить вам, опять же, теоретически, потому что практически расставить все точки над «и» довольно сложно. Но если я вас правильно понял, то я хочу вспомнить такое выражение о том, что Господь не дает нам крест тяжелее того, который мы можем понести. И наверняка Господь знает, какое искушение для нас будет вредным, а какое полезным. Хотя, опять же, повторюсь, Господь не является источником этих искушений. Он иногда попускает. Но в этих искушениях Он помогает нам.
Угу. То есть, какие бы обстоятельства с нами ни происходили, какие бы искушения ни были, мы должны понимать, что если они с нами случились, значит, мы можем с ними справиться.
Человек может справиться со всем, что происходит вокруг него, в духовном срезе, прежде всего, понимая, что то или иное событие, то или иное обстоятельство, в которое мы попадаем, это нужно рассматривать прежде всего в духовном срезе.
Угу.
А что касается, вот вы говорите о том, что мы произнесли «избави нас от лукавого». Ведь молитва – это не какое-то заклинание, и это не гарантия того, что произнеся какие-то слова, чего-то с нами не будет. Это наша просьба. И мы понимаем, что многое в этой жизни зависит прежде всего от нас. Читая эту молитву, мы еще себя настраиваем на то, чтобы вести себя в соответствии с теми словами, с теми чувствами, которые вкладываем в эту молитву.
Вот сейчас важная вещь прозвучала. Я как раз хотела спросить, бытует мнение, что если человек напрямую выстроил каким-то образом общение с Богом, молится своими словами, то ему все те архаичные, в кавычках, формы, да, как уставные молитвы, еще и на церковно-славянском, они не нужны. Вот, на этом закончу, пожалуй, свой вопрос.
Молиться своими словами можно и нужно. Но те авторы молитв, которые мы читаем, вот, в данном случае сам Господь, они наверняка стояли где-то в духовном плане на несколько уровней выше, чем мы. И наверняка многое прочувствовали, наверняка переживали то же, что переживаем и мы, и помогают нам сосредоточиться на молитве. Предлагают ту форму, в которую мы вкладываем свое сердце. Потому что молитва, прежде всего, это ведь не слова, это наше настроение, это наше стремление к Богу, это наша искренность. А то, какими словами, на самом деле это не важно. Слова – это своего рода какой-то инструмент для того, чтобы общаться с Богом. И отрицать общение своими словами, отрицать общение через молитвы, написанные кем-то, наверное, было бы неправильно. И то, и другое нужно совмещать. Нужно выбирать золотую середину, ведь молитва в том числе, она же еще и дисциплинирует, та, которую мы читаем, молитву. И, кстати, в Священном Писании содержится... К примеру, и другая молитва. «Боже, милости будем негрешному».
Совсем короткая.
Совсем короткая. Это тоже молитва. И слов там не так много, но содержания достаточно много.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер», и у нас в гостях протоиерей Вадим Бондаренко, клирик храма преподобного Семёна Столпника, что за Яузой, кандидат богословия. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер». На радио «Вера».